Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость «Поверх барьеров» – драматург Марк Равенхилл, в середине 90-х совершивший революцию в британском театре. Хорошо помню споры о новой драме в Москве, когда там впервые показали самую известную пьесу Равенхилла «Shopping and Fucking». Название звучало так увлекательно, что его не стали переводить. Недавно я перечитал эту пьесу и отклики на ее московскую премьеру. Восторги либертинов и протесты ханжей звучат одинаково наивно, а сама пьеса изменилась. Ссылки на злободневные детали больше не работают, зато появилась завораживающая, почти бекетовская абстрактность. Марк Равенхилл – шутник и провокатор. От него ждут либертинажа, а он вдруг начинает хвалить церковь и утверждать, что ему надоели персонажи геи. Сейчас Равенхилл занят новым проектом. Он поставил оперу под названием «Нетерпимость». В своей колонке в газете «Гардиан» Равенхилл сообщает, что это первая в мире опера о синдроме раздраженного кишечника. На это заболевание жалуется героиня Елена. Если верить Википедии, до 20% взрослого населения Земли, по большей части женщины, страдают от этой неприятной болезни, так что аудитория нетерпимости обеспечена. В интервью «Радио Свобода» Марк Равенхилл сказал, что хотел бы поставить одну из пьес Чехова, которого, по его мнению, в британских театрах трактуют неточно. С Марком Равенхиллом встретилась Анна Слонян.
Вы были одним из главных революционеров в британском театре 90-х. Расскажите о том, в чем эта революция заключалась. Довольны ли вы ее достижениями и можно ли сказать, что она завершилась?
Я начал писать пьесы в середине 90-х. Поначалу я, пожалуй, вообще хотел сочинять только пьесы такого рода, какие сам хотел бы видеть в театре. Более амбициозных планов у меня в то время не было. Все произошло совершенно неожиданно. Вдруг твои пьесы начинают вызывать резонанс, причем не только в твоей стране, но и за рубежом, где их переводят и ставят. Начиналось все так. У нас образовалась группа единомышленников. Мы собирались вместе, правда, ничего не замышляли, не издавали никаких манифестов. Просто хотели сочинять пьесы, которые нарушили бы ход мысли людей, удивили бы их, возможно, шокировали бы, но хотелось надеяться так, чтобы этот шок подтолкнул их к новому видению происходящего. Это достаточно сложная задача и для театра, и для зрителя. Хотя эти пьесы пользовались популярностью лишь несколько лет. Потом все вернулось на круги своя. Стали все чаще появляться пьесы, в которых мир представлялся обыкновенным, разумным, постижимым, вполне приятным местом для существования. И все это, конечно, было вовсе не похоже на те вещи, что писали мы.
Полагаю, вы говорите о переменах, которые произошли в британском театре в 2000-е годы и в начале нового десятилетия. Вы упоминали то обстоятельство, что так называемая новая драматургия, которой сейчас уделяет столько внимания в Британии, носит несколько однобокий характер. Сегодняшний новый, субсидируемый арт-фондами театр вы называете выражением недовольства городской молодежи. Недавно вы писали о том, что театрам следует ставить меньше современных вещей и сильнее сосредоточиться на классике. Вы по-прежнему так считаете?
Да, считаю. Понимаете, в последние 10 лет в Британии стало очень модно ставить новые пьесы. Был создан громадный механизм, занятия, читки и прочее, чтобы разыскивать новых драматургов, помогать им совершенствовать свою работу. На это делается огромный упор. Появились, конечно, хорошие пьесы, но в основном они чрезвычайно плохие. Я считаю, что если ставить слишком много таких новых вещей, возникает опасность застрять в вечном настоящем, когда нас интересуют только мы сами в наше время. А ведь можно гораздо больше узнать о себе как о личности, если обращаться к другим культурам, другим периодам, коренным образом отличающимся от нынешнего. Но в последние 10 лет в британском театре становится меньше работ, привезенных из-за границы, меньше классических постановок. Широта наших знаний о том, кто мы такие, страдает, и причина тому – множество новых пьес, которые здесь ставятся.
По вашему делу тут главным образом в качестве текстов? Будь эти новые вещи не хуже классики хотя бы по форме, спасло бы это ситуацию?
Понимаете, писать для театра – дело весьма сложное. Людей, которые могут написать хорошую пьесу, всегда будет горстка. Но механизм, запущенный в английском театре сегодня, таков, что необходимо отыскивать сотню новых вещей постоянно, год за годом. Неизбежно получается так, что 295 из этих 300 пьес оказываются очень плохими. Да, конечно, можно пропустить какую-нибудь пьесу через эту машину, 2 года доработок, репетиций, однако если у автора нет достаточной мотивации, если отсутствует жгучее чувство осознания того, как устроен мир, если ему не удалось найти новый язык для того, чтобы театральными средствами выразить это, каков мир вокруг нас, то постановка, вышедшая на сцену после 2 лет работы, по-прежнему останется вещью 2-го, 3-го сорта.
Как вы считаете, есть ли шансы на то, что к вашим словам в здешнем театре прислушаются и начнут двигаться от современных однодневок в сторону классики?
По-моему, в Англии всегда существовала тенденция к ограниченности, узости интересов, к тому, чтобы смотреть на себя, внутрь себя. Говорить самим о собой, о самих себе – это, пожалуй, одна из английских черт, естественное наше состояние. Тот период, когда мы начали смотреть вокруг, на то, что происходит вовне, на театр других эпох, других стран, это была ситуация на редкость благоприятная. Продолжалось это недолго. Теперь же мы, кажется, вернулись в прежнее положение, к своему естественному состоянию. Англичане – нация чрезвычайно замкнутая, самодостаточная и самоудовлетворенная. Нынешняя наша театральная система довольно легко узнаваема с точки зрения советского отношения к производству. Нельзя сказать, что у нас достаточно спроса на новую драматургию, как, впрочем, и самого продукта. Однако существует машина, специально созданная, и для ее работы необходимо открывать не одну сотню новых драматургов в год. Тем самым людей приходится вербовать, убеждать, что им хочется писать для театра, а затем пропускать через очень длинный процесс, заниматься с ними, чтобы помочь им приобрести какие-то драматургические навыки. В конце концов, они, возможно, произведут нечто, отдаленно напоминающее пьесу, и не исключено, что она появится на сцене. Одним словом, все это несколько напоминает те эксперименты в сельском хозяйстве, что проводились в Советском Союзе в 30-е, 40-е и 50-е годы.
В России ваши пьесы, такие, например, как «Шопен и Факинг», в свое время вызвали фурор. Сохранились ли у вас с тех пор связи с русскими театрами?
Да, например, мой моноспектакль «Продукт» сделался, кажется, довольно популярен в Москве за последние 2 лет. Несколько моих пьес были поставлены в России. Нам с Сарой Кейн в этом отношении повезло, ведь политическая ситуация изменилась в 80-е и 90-е годы, и люди в Восточной и Центральной Европе внезапно заинтересовались положением дел в западноевропейском театре. Мы были первым поколением театральных деятелей из Запада, которое им встретилось. Вот так все и началось. Мы оказались в нужном месте в нужное время. Тогда как раз рухнула Берлинская стена. Это совпало со временем наших дебютов в драматургии. Но помимо этого, мне кажется, тут сыграло свою роль и другое обстоятельство. Ведь то, о чем мы писали, можно назвать жестокостью капитализма в его чистом виде. И этот шокирующий характер капитализма без прикрас стал понятен людям в бывшем соцлагере. Они осознали, до какой степени беспощадна эта система. Был момент, он продолжался недолго, с 89 по 91, когда люди думали, что освобождение поможет им достичь чего-то лучшего. Но затем они довольно быстро поняли, что в этом новом капиталистическом строе существуют и другие, очень и очень малоприятные аспекты. Мне представляется, что именно это зрители обнаружили в пьесах, которые тогда писали мы.
Сотрудничаете ли вы с российскими режиссерами? Принимали ли участие в репетициях тех ваших пьес, что они ставили?
Непосредственно нет. В театре Royal Court существует международный отдел, он очень активен. Некоторые контакты были установлены прежде всего с его помощью. Я ездил в Москву, выступал с чтением своих пьес в центре Мейерхольда, побывал в театре ДОК, принимал участие в фестивале «Золотая маска». Правда, все это были лишь короткие визиты. Мне бы на самом деле очень хотелось поучаствовать в репетициях с российскими режиссерами, провести там побольше времени. Пока же все это были, так сказать, визиты с дипломатической миссией всего на несколько дней.
Почему вы не упомянули театр «Практика»?
Да, конечно, я забыл «Практику». Пьесу «Монолог», «Продукт» играют как раз там. На мой взгляд, московская «Практика» больше других похожа на английские театры. Я имею в виду их увлечение новой драматургией, поисками новых имен. С другой стороны, у них, как мне кажется, образовалась неплохая смесь, эдакий интернациональный театр. Они ищут российских драматургов, но не только. Интересуются и немецкими, испанскими, английскими пьесами, да чем угодно.
Возможно ли ставить Шопенхаген или четкие полироидные снимки в 2010 году? Ведь эти ваши пьесы привязаны к событиям и дискуссиям 90-х. Такие символы того времени, как экстази или новые лейбористы, сегодня это смотрится не особенно современно. Проблема насилия над детьми, конечно, остается актуальной, но ее так часто обсуждают. Не считаете ли вы, что время этих пьес прошло?
Насколько мне известно, Шопенхаген по-прежнему ставят. Эта вещь идет во многих странах. Есть планы возродить ее и здесь, в Британии. Знаете, когда постановка возвращается на сцену вот так, через 15-20 лет, я ведь еще не видел ее в подобном контексте, мне еще предстоит понять, в какой степени она продукт своей эпохи, насколько она является напоминанием о других временах, насколько по-прежнему актуальна. Несомненно одно, главные герои пьесы – люди образованные, выпускники университетов. У них какое-то время была работа, но теперь все рухнуло у них на глазах. Карьеры, семейные связи. И сегодня мы тоже имеем новое поколение людей с образованием, которым чрезвычайно трудно найти работу, обеспечить свое существование. Одним словом, картина знакомая. Эта пьеса была написана во время экономической рецессии, глубокого упадка, характеризовавшего начало и середину 90-х годов. В каком-то смысле сегодня мы снова попали в ту же ситуацию. Интересно будет посмотреть, как пройдет новая постановка, каково будет ее значение для нынешнего поколения. В другой пьесе «Четкие полароидные снимки» речь шла о разрыве между двумя поколениями. Одно поначалу было чрезвычайно радикальным, потом некоторые его представители двинулись в большую политику. Разрыв образовался между этим поколением и совершенно аполитичной клубно-дискотечной молодежью. Да, конечно, это пропасть, явление, сильно привязанное к 90-м. Однако меня поразило, что столько людей в разных странах, в Латинской Америке, бывшем Советском Союзе, еще где-то говорили: «Да, это нам знакомо, мы узнаем этот разрыв поколений, мы узнаем себя». Так что, когда пьеса только появилась, она сумела преодолеть границы и барьеры, вызвав реакцию не только здесь, но и в других странах. Следует подождать и посмотреть, будет ли она что-то значить для будущих поколений или потеряет всякий смысл. Подобные вещи писателю не подвластны, ими нельзя управлять. Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – драматург Марк Равенхилл. С ним беседует Анна Асланян.
Давайте перейдем к вашим политическим взглядам. Как они эволюционировали? С возрастом многие радикалы теряют радикальность, а некоторые и вовсе становятся консерваторами. Случилось ли нечто подобное и с вами?
Знаете, хотя у моего поколения никогда не было особенно больших ожиданий по поводу лейбористского правительства, какие-то надежды все-таки имелись. Но теперь испытательный срок прошел, и далеко не все наши ожидания за это время оправдались. Пожалуй, сегодня я во многих отношениях сильнее чувствую себя радикалом, чем в 90-е годы. Ведь существующая парламентская политика, как мне кажется, не дает желаемых результатов, неважно, кто стоит у власти. Поэтому у меня сложилось ощущение, что требуется больше радикализма, что нужны решения куда более радикальные в том, что касается управления страной, организации ее экономики, да в том, наконец, что касается нас самих, того, как мы строим свои отношения с обществом, с друзьями и родственниками. Сегодня я гораздо больше, чем 10-15 лет назад, убежден в том, что к данным вопросам следует подходить радикально.
Не так давно вы на странице газеты «Guardian» выступали в защиту христианской традиции. Цитирую ваши слова: «Христианство – это миф, но такой, который нам помог и продолжает помогать задаваться моральными и философскими поисками». Чем вам, как писателю, дорог этот миф? Почему его нельзя сдать в архив?
Думаю, что у нас, в Британии, безусловно, может быть и в Европе в целом, нет никакой веры ни во что. Нам чрезвычайно трудно найти вещи, в которые можно хоть как-то верить. Поэтому я восхищаюсь теми, у кого имеется глубокая вера или страсть, даже если сам эту веру или страсть не разделяю. С другой стороны, сегодня существует немало людей, считающих своим долгом сообщать нам об отрицательных сторонах религии и в особенности церкви. Церковь представляют сторонником общественных законов, связанных со всяческим подавлением, с репрессиями. Однако церковь и в целом религия – явление масштабное, институты которой предоставляют массу различных возможностей. На мой взгляд, каждому примеру, когда церковь что-то подавляет, можно противопоставить другой, когда она выступает за прогресс. – Так что я считаю, художнику нельзя отказываться от существующего наследия музыкального, живописного, литературного, которое дошло до нас не без поддержки церкви. Пусть даже мы не разделяем эти верования, все равно мы, как художники, не достигли бы всего того, чего достигли, не будь в нашем распоряжении того искусства, которому в течение многих столетий помогала развиваться церковь.
Вы намеренно исключили из этого списка театр?
Видите ли, в английском обществе у церкви с театром не было особенных точек соприкосновения, начиная примерно со средних веков. Так что да, таких сильных связей, как у церкви с живописью или музыкой, тут нет. В Великобритании, по крайней мере, это так. Хотя определенные элементы театра действительно основываются на религиозном опыте. Ритуалы, костюмы, пение, даже заучивание роли наизусть, декламация – эти вещи тоже связаны с религией. Их можно использовать в качестве критики религиозных идей с целью противостоять им, но многие из этих основных элементов, образующих театр, на самом деле уходят корнями в религию. Думаю, на меня она тоже оказала немалое влияние в детстве, когда я читал Библию. Верующим я не был, поэтому читал ее не как религиозный текст, она была для меня источником истории. По-моему, это важно для любого ребенка. Если ему отказано в праве читать Библию, он лишается возможности читать прекрасную литературу, узнать важнейшие мифы, на которых базируется западная культура. Очень жаль, что детям отказывают в этом удовольствии читать замечательные истории. Это не значит, что не следует относиться к ним критически. Я просто хочу сказать, что лишать детей такого источника истории, как Библия, неразумно.
Церковь продолжает играть роль в основном благоприятную для атмосферы британского искусства. Говоря так, вы, как следует из контекста, имели в виду христианство и прежде всего англиканскую церковь. Что вы можете сказать по поводу других конфессий?
Тут я не обладаю достаточными знаниями. Я прекрасно понимаю вот что. Один из распространенных способов представить ислам как течение, противостоящее нашим ценностям, состоит в том, чтобы изображать его религией, настроенной против искусства. Это очень популярная точка зрения в западных СМИ. Ислам считают настроенным против женщин, против геев. Про него говорят много подобных вещей, особенно в отношении тех вопросов, которые нам, живущим на Западе, кажутся чрезвычайно важными. Зачастую ислам изображают врагом искусств. Из того немногого, что мне известно, следует, что это определенно не так. У ислама столь же сложное отношение к искусству и художнику, как и у любой другой религии, это несомненно. Отношение это ничуть не менее и не более сложное, чем то, что характеризует правые христианские силы Америки.
В 2007 году вы, говоря о своих дальнейших планах, сказали, что тема гомосексуальности для вас исчерпана, и вы готовы никогда больше не делать геев персонажами своих пьес. В России, где эта тема в театре и литературе вообще поднимается редко и для многих остается табу, понять такую логику очень трудно. Поясните, что вы имели в виду.
Разумеется, дело обстоит совершенно иначе в большинстве других стран мира. Сюда определенно относится Россия, а также подавляющее большинство американских штатов. Положение, в котором находятся геи, а следовательно то, как они изображаются в искусстве, в средствах массовой информации, очень и очень отличается от здешнего. Насколько я могу судить, в Британии, начиная с 90-х, происходит следующее. Гомосексуал, в особенности мужчина, превратился в фигуру потребителя в крайнем смысле этого слова. Для капитализма в его нынешней стадии, стадии консюмеризма, мужчина-гей представляет собой идеал. Он с энтузиазмом делает покупки, с энтузиазмом ходит в клубы, общителен, следит за модой. Все это, как нельзя лучше, подходит к консюмеристской версии капитализма. Сделавшись символом современных потребителей, гомосексуалы с легкостью отбросили в сторону всякие заявки на радикализм и без раздумий стали символами этой культуры консюмеризма. Не все геи пошли по этому пути, однако немалая часть поступила именно так. Писать об этих людях мне стало неинтересно. Поначалу эта тема использовалась для того, чтобы возродить жанры, ставшие несколько скучными, в частности, романтическую комедию. История о том, как юноша встречается с девушкой, рассказывалась на протяжении многих столетий, и в конце концов всевозможным зрительским аудиториям стали куда интереснее истории о том, как юноша встречается с юношей. По сути, это та же история, только по-другому рассказанная. На мой взгляд, подобная ситуация сложилась лишь в Британии, а может быть и вообще в одном Лондоне. Мы дошли до определенной точки в развитии гомосексуальной культуры. Но в России положение совершенно другое. Вероятно, другое оно и во многих провинциальных британских городках и в большинстве американских штатов. Там по-прежнему существует необходимость наглядно изображать персонажей геев. Однако тут я ничего поделать не могу, ведь я не являюсь частью того общества.
В англоязычном мире Чехов по количеству постановок едва ли не опережает Шекспира. Вы немало говорили о том, как его воспринимают в Англии. Расскажите об этом, о вашем собственном интересе к Чехову.
По-моему, Чехов должен привлекать любого, кто интересуется литературой или театром. В английском театре Чехова интерпретируют любопытным образом. Его пьесы почти всегда воспринимаются как своего рода плач по приходящей в упадок аристократии. Это очень британская точка зрения. Звучит она так. Какая жалость, что на смену этим аристократам приходят деловые люди, что их свергают восставшие крестьяне. Это ведь самое печальное, что только может произойти в жизни, то, что для аристократии наступают трудные времена. Подобное прочтение в высшей степени английское. Оно почти не меняется со временем, его можно проследить в 75% британских постановок. Очень странное прочтение, очень типичное для Британии, для большинства здешних версий чеховских пьес. Тем самым самые важные противоречия, о которых он пишет, нивелируются. Так Раневская всегда настоящая героиня «Вишневого сада» в глазах английского зрителя. Разве можно так поступать с тонко чувствующей аристократкой? Точно так же Наташа, конечно, главная злодейка в «Трех сестрах». Эта ужасная женщина из низкого сословия берет в свои руки благородный дом, подавляет трех сестер-дворянок. Одним словом, на английской сцене главенствует это весьма своеобразное восприятие. Поэтому можно сказать, что мы до сих пор не поняли до конца всю противоречивую природу чеховских персонажей. В каком-то смысле Чехову повезло, в каком-то нет. Англичане с готовностью трактуют его на свой лад, превращая в нечто абсолютно английское. Это, вероятно, уже нельзя назвать Чеховым. Тут его сделали очень английским драматургом. Всякий раз, когда ставишь пьесу, связанную с другой культурой, стремишься в нее проникнуть. Однако, мне кажется, в случае британского отношения к Чехову это происходит не вполне намеренно. Большинство британских актеров и режиссеров искренне верят в то, что очень близки к России. Но изо всех сил, стараясь быть русскими, они только сильнее становятся похожи на самих себя, на англичан. Нам не удается по-настоящему ухватить все то, что в Чехове является особым, чужеродным, непонятным. Вероятно, это часть более широкого заблуждения. Нам кажется, будто мы очень близки к русским, нам всегда это внушали. С немцами, французами все понятно, эти нации нам чужды, у нас с ними очень мало общего, с этими иностранцами. В то же время нам всегда объясняли, что с русским народом у нас существует крепкая связь, духовная, эмоциональная. Видимо, это результат пропаганды, которая велась во время Второй мировой войны.
Будь у вас возможность поставить какую-нибудь пьесу Чехова, согласились бы вы?
Конечно, я бы не отказался. В «Чайке», как мне кажется, есть ряд мест излишне мелодраматичных, которые мне неприятны. Так что я бы, думаю, сказал, «Чайка» нет, но «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Три сестры» — да. Посвятить этим вещам побольше времени — это было бы прекрасно. Драматург Марк Равенхилл отвечал на вопросы Анны Слонян. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» сразу после сводки новостей продолжит беседу с Мартином Рышавы, автором книги «Путешествие в Сибирь».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших от природных пожаров в России достигло 53, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения и социального развития. Ранее сообщалось о гибели 52 человек. По данным Рослесхознадзора, на данный момент в России действует около 600 очагов природных пожаров, возникших в результате небывалой жары. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. По его словам, комплекс был развернут в соответствии с соглашением между Москвой и Сухуми о военном сотрудничестве. Президент России Дмитрий Медведев отправил в отставку главу МВД Дагестана Али Магомедова. На его место назначен полковник юстиции Абдурашид Магомедов, сообщается на официальном сайте Кремля. Начальник Московской госавтоинспекции Сергей Казанцев ушел в отставку и вышел на пенсию, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. На этой должности он работал с 2001 года. Правительство Москвы предупредило организаторов так называемого «Дня гнева» о том, что не допустит проведения несанкционированной акции 12 августа у памятника Юрию Долгорукому. Однако организаторы акции заявляют, что проведут его там, где планировали, несмотря на запрет властей. ООН призвала мировое сообщество оказать финансовую помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейшего наводнения. Как заявил спецпосланник ООН Жан Морис Риппер, лишь на оказание гуманитарной помощи требуется сотни миллионов долларов. Вы слушали последние новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешский писатель Мартин Ршавы, автор романа «Путешествие в Сибирь», книги, продолжившей традицию знаменитых путешественников Зигмунда и Гонзелки, режиссер и оператор этнографических фильмов об ивенках, якутах и вьетнамцах, заведующий кафедрой сценаристики Пражской киноакадемии. О Мартине Ршаве и его странствиях по России рассказывает Нелли Павласкова.
Студент естественно-научного факультета Карлова университета, с увлечением ставящий опыты на крысах, стал одним из самых известных современных чешских писателей и оригинальным кинодокументалистом. Мартин Ршаве открыл для чехов белые места на карте бывшего Советского Союза, стал исследователем шаманской мистики народов Севера. Первое путешествие в Сибирь и на Крайний Север перевернуло его жизнь. Он написал оригинальный роман о самом себе, молодом человеке, который отказался от карьеры ученого и отправился в далекое путешествие в страну хаоса и загадок. Сам рассказчик постепенно формируется на страницах романа как незаурядная личность. Меняется стиль и жанр повествования. Это и записки путешественника, и любовная история, и классический роман о стремлении человека достичь духовных высот. Отличительная черта чешского мужчины – страсть к путешествиям. Чехия дала миру Зигмунда с Гонзелкой, а еще раньше – Йозефа Голуба, чешских легионеров, предков американских астронавтов и губернаторов, переселившихся из Чехии в Новый Свет и сжигаемых страстью к перемене мест. У Мартина Ршавы это семейное.
Торчать все время дома – это не для меня. В Чехии все очень близко, нежный пейзаж, как на ладони, и что-то непрестанно гонит тебя от домашнего тепла, или в другие страны, или в мечты. Это чувство я унаследовал от папы. 30 лет лежали в ящиках его стола карты мира. Он все годы ожидал, что вот-вот откроют границы. В данный момент я путешествую в Австралию, а здесь я только проездом. 30 лет отвечал он маме, когда она спрашивала, что он думает о ее плане перестановки мебели. Мама хотела, чтобы я стал ученым, лучше всего доктором, с которым она могла бы обсуждать книгу «Домашний врач». Наши фантазии она не разделяла. Ее неблагодарной ролью в семье было возвращать нас на землю и обуздывать наше воображение. Это мне, естественно, не нравилось. А так как мама была очень властна, я считал, что в будущем мне лучше увернуться от супружества и семейной жизни, ибо это ловушка, попасться в которую невезение, позор и унижение. Это ощущение я унаследовал от папы.
Роман Мартина Ршавы «Путешествие в Сибирь» – это не только захватывающий рассказ о людях, населяющих эту землю, но и путешествие по закоулкам души самого автора. Впервые о Сибири и шаманах он услышал от своего друга Носака осенью 89-го.
Осенью, когда мы с Носаком сидели с нашими крысами в лаборатории, он начал рассказывать о Сибири. Не о тамошних зверях, не о концлагерях и трескучих морозах, а о шаманах. Он прочел мне лекцию о 3 условиях шаманского видения мира, о священном дереве, соединяющем небо, землю и подземный мир, о дуэлях белых и черных чародеев и ритуальном поедании мухоморов, о магическом лечении болезней и превращении человека в зверя, о тонком мире и о бессмертии, а также о красоте русских девчонок, с которыми познакомился во время прошлогодней зоологической экспедиции. Вот это последнее обстоятельство мне было понятно. Все остальное приводило меня в смятение. Главным образом, эти его таинственные намеки, всегда такие интересные и туманные, интересные именно тем, что туманные. «Откуда ты, черт побери, все это знаешь?» — спросил я его. Он только усмехнулся. «Есть такие книги. Да, и все это было и раньше известно». И он продолжал вещать. Оказывается, что в 20-е годы прошлого века один сибирский шаман посетил Прагу и оказал большое влияние на тогдашних чешских герменевтов. Все эти документы теперь попали в досье госбезопасности. Но все снова станет известным, говорил он, через год, через два, когда этот социалистический режим развалится. Много людей поначалу обратят свои взоры на Запад, к Америке, но потом почувствуют духовный вакуум и начнут искать что-то другое. Они испугаются англосаксонских умников, которые заставят их строить капитализм. Не успеешь оглянуться, как наши чехи начнут поглядывать в другом направлении. Конечно, не все, а некоторые, говорил Носок. В эту минуту опыты по исследованию температуры крыс показались мне жалкими и ничтожными.
В этот момент за окнами факультета поднялся шум. Началась студенческая демонстрация, и друзья присоединились к взбунтовавшимся студентам. Совершили бархатную революцию и накануне Рождества 89-го отправились в восставшую Румынию добивать коммунизм. Они поехали с благотворительной миссией, везли страждущим медикаменты. Ирония и легкий цинизм этого раздела книги напоминает раннюю прозу Милана Кундеры. Разочаровавшись в благотворительной деятельности, герой романа, он же писатель Мартин Ришавы, весь следующий год проводит на альтернативной военной службе в больнице для умирающих стариков, самоотверженно работая санитаром. После этого в бешеном темпе путешествует, вступает в странные любовные связи со странными женщинами, увлекающимися мистикой. И вот первая поездка в Сибирь. Бегство от этих женщин по рождении бархатной революции.
В ночь перед отъездом мне снились буйные сны. Я вдруг испугался, что уеду так далеко. Страх разбудил меня, ехать никуда не хотелось. Вся затея казалась мне глупой и нереальной. Я чувствовал, что теряю ощущение реальности, и она сама приобретает очертания снов. Я лежал с открытыми глазами до рассвета и левой рукой трогал холодную северную стенку родного дома, доказательство стабильности, которое вот-вот у меня отнимут.
Автор романа уезжает в Сибирь со случайным попутчиком, чешским этнологом Эвой, обнаружившей в себе способность знать, что делала ее душа до рождения тела. Эва страстно желает снова встретиться со знакомым шаманом в Саянах, и они едут к нему. Разные попутчики спрашивали путешественников одно и то же. Кто в Чехии президент, не идет ли там гражданская война и какая средняя зарплата в стране? В последнюю минуту герой раздумал ехать с Эвой к шаману и отправился к Ивенкам.
Вертолет скакал по горбатому небу, а я, как голодный пес, упивался видом сплошного зеленого леса. Мне хотелось выпить всю эту бесконечность. Только вот утолять путешествиями мечту по далеким странам – то же самое, что гасить жажду морской водой. Мою жажду утолила посадка вертолета в Мутарае. Нас сразу облепила туча комаров, сквозь которую я увидел кособокие деревянные хижины, несколько пьяных, валяющихся на земле, сопливых школьников с сигаретами, улицы, напоминающие одну длинную свалку, и собак, десятки лающих псов, хорошо разбирающихся, кто свой и кто чужой в этой деревне с 40 жителями. Пилот с презрительной усмешкой бросил: «Вот это и есть Мутарай, город-герой».
Я спросила автора книги «Путешествие в Сибирь» Мартина Ришавы, сколько раз за эти 20 лет он побывал в этих местах.
Первый раз я поехал, по-моему, в 91-м году. Потом через 3 года поехал или через 4, сейчас уже не помню. По-моему, в 95-м второй раз, в 96-м. И потом с 2000 года практически ежегодно. В прошлом году я тоже был.
Менялся ли за эти годы облик этого края?
Мне кажется, что это наблюдается везде. Я лучше всего знаю город Якутск, который я посещаю регулярно. Там очень много изменилось. Во-первых, архитектура, там сам город меняется. И, конечно, люди. Старое поколение такое еще, запомнилось. испуганное немножко, такое робкое, оно уже уходит, и молодые люди, мне кажется, они уже совсем нормальные молодые люди, которые въезжают за границу, которые общаются через интернет. Так что, действительно, этот советский человек, которого мы наблюдали еще где-то 20 лет назад, он уже уходит.
Встречались ли вы там с чем-то сверхъестественным?
Сверхъестественным я не могу ничего такого сказать, потому что у меня таких мистических знаний нету просто, нету. И что касается грибов, я тоже с этим не встречался. То, что напиваются регулярно люди, это видно. А с грибами, этот слой шаманской традиции, что он имеет какое-то особое влияние на общество в этих краях, я бы не сказал.
В селе Мутарай автор встречается с голубоглазым, беспалым эвенком Владленом, поразившим его своим рассказом.
Кажется, что чехи играют в моей жизни особую роль. Знаете, кто мне больше всех помог, когда я сидел в тюряге? Один ваш выдающийся земляк. Угадайте, кто? Ваш один замечательный поэт. Владлен улыбался, но, увидев, что я ни за что не угадаю, жалился надо мной. Сватоплук чех. Это же ваш поэт? Я кивнул, а Владлен объяснил. Один парень, что со мной сидел, читал книгу его стихов в переводе Гончарова. Я переписал одно стихотворение в свой дневник. Оно называется «Кинжал». Знаете его? Я знал только название. Чудные стихи. Он пишет о том, как австрийцы притесняют его народ. Он писал о славянах, а мне казалось, что это о русских и эвенках. Как будто ваш поэт писал прямо обо мне.
После осмотра одного из музеев с предметами старинного шаманского культа у героя появилась страсть. Он покинул Мутарай и начал разыскивать новые музеи, посвященные старым обычаям и колдовству. Новое увлечение снова привело его через 4 года в Сибирь. На этот раз он приехал с видеокамерой, ибо за эти годы окончил Пражскую киноакадемию. Он прибыл в захолустный городок Нюрбу, где познакомился с роковой женщиной Анжелой. У Мартина была еще одна мания – познакомиться с шаманами и их колдовством. Но здесь его ждало разочарование.
Я должен признаться, что и этот шаман был весьма далек от моих представлений. Прежде всего, он не был экспериментирующим индивидуалистом, а персоной насквозь общественной. Не был ни народным природным мудрецом, ни романтическим героем и пионером познания темных сфер. Не был воином магической битвы за собственное бессмертие, но просто обыкновенным человеком настроения, неровным и нервным, ревнивым, сгибающимся под тяжестью страшной и странной силы, которая была ему дана. Шаман служил своему селу, служил духом, выбравшим его для этой службы, но он не был исследователем, готовым совать нос в запрещенные уголки космоса, он не был мастером, основывающим мистическое братство, и все это меня разочаровало».
Такое же разочарование вызвал у Мартина таксидермист, возрождающий шаманские традиции.
Уходя, таксидермист чуть было не грохнулся с крутой лестницы, ведущей во двор. Он грязно выругался, да так, что залаяли соседские собаки. Оставшиеся собеседники принялись высмеивать таксидермиста. В прошлом он был секретарем парторганизации музея. Я размышлял о том, как в этом возродителе шаманских ритуалов и знатоке якутских лошадей большевистские идеи уживаются с традиционными, и понял, что они прекрасно соседствуют. Когда один теряет власть, другой приходит на его место, тот, кто пока сидел на запасной скамье. Главное – не вылететь из игры. Уметь снова вступить в игру – это все, что нужно для того, чтобы достойно прожить жизнь». В Нюрбинском музее мне тоже поначалу казалось кощунственным соседство шаманских костюмов с бюстами Ленина, но потом я узрел в этом логику. Большевистские символы и образы должны были воздействовать на людей магически, как и традиционные символы. Разница была в том, что в связи с большевистскими символами нельзя было говорить о колдовстве. Шаманский образ мира создан из природных материалов, тогда как коммунистический родился при помощи сложной техники, приборов и инструментов, что придавало большевистской машине научный вид.
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – чешский писатель Мартин Рышава, автор романа «Путешествие в Сибирь». С ним беседует Нелли Павласкова.
В романе встречается термин «шаманизм-ленинизм», я попросила Мартина разъяснить его.
То, что я назвал вот эту идеологию, которая там сейчас тоже, по-моему, уже уходит, но то, что я ее назвал шаманизмом-ленинизмом, это просто вытекает из того, что весь ленинизм и образование этих кочевых народов, кочевых этносов, оно все было основано на лозунгах и на больших картинах, где показывались вожди коммунистической партии. А вот этот шаманизм, он тоже работает на картинах, на таких больших символах. Каждый шаман, у каждого были свои идоли, у каждого были свои представления. Их можно, конечно, сравнивать, у них есть там похожие места, но, в принципе, это каждый разрабатывает свой образ вселенной, скажем так. Сейчас уже такой шаман, который где-то там сидит в лесу или в стаде оленей, и там он просто лечит, вот такого шамана уже практически нет. То есть вот эти современные шаманы, или неошаманы, как их тоже называют некоторые этнографы, они уже сидят в городах, у них есть свои дома, у них есть образование высшее, они по образованию иногда этнологи, иногда психологи, иногда тоже актеры. Они занимаются вот своим ремеслом, то есть ремеслом психолога или актера, но рядом с этим они еще как-то действуют. В основном они пытаются возродить старинные обряды. И в некоторых случаях это поддерживается местной верхушкой, скажем так. То есть они говорят, это наша традиция, на этом основано наше самочувствие национальное. То есть с этим они как будто работают и вносят некоторые принципы шаманизма в местную политику. И поэтому я считал, что, конечно, иронично, но можно назвать это шаманизмом-ленинизмом, потому что, опять же, ищутся какие-то подходы, через которые мог бы местный политик найти свой авторитет в народе. Шаманская религия есть, но тоже еще надо иметь в виду, что этнос от этноса тоже отличается. Допустим, якутский народ, у него была своя религия, там была очень такая разработанная мифология и представление о богах. Это можно считать полноценной религией. А есть народы кочевые, у которых говорить так просто о религии трудно с нашей точки зрения. Это просто то, что называется шаманизм, анимизм. Это инстинктивная религия в первую очередь. То есть человек, который живет в лесу, и очень долгое время он находится один, и у него как будто инстинктивно нарастает ощущение, что все вокруг него живое, и что он сможет со всеми этими животными, с водой, с огнем, с небом разговаривать, и он это обожествляет. Но на самом деле это инстинкт человека так работает. А когда уже наступает персонаж шамана, который уже сделает как будто систему из этих инстинктивных движений человеческой души, тут уже начинается религия в нашем понимании этого слова. И потом уже, когда на этом основано что-то типа церкви или каких-то там функционеров этой веры, там уже начинается действительно религия, как институт. А именно такая вот вера как институт, она нужна политикам, потому что на этом можно основать чувство даже государственности, если захотим.
Вы по образованию биолог.
Да.
Вот вы как биолог могли бы судить о способностях шаманов лечить людей? Разбираются они в травах, в лекарствах?
Некоторые обязательно разбираются в травах, но, честно говоря, я таких не встретил. То есть мне про таких рассказывали, что они были, мол, что они уже умерли, но я таких настоящих лекарей не встретил. Я встретил этих городских шаманов, которые были, на мой взгляд, скорее близки там китайской медицине, и у которых уже хорошая библиотека по этим вопросам. То есть совсем городские люди.
Образованные, да. А что такое ваши термины «магическая сила» и «демон музеев»?
Я магической силой называю всякую силу символа. То есть, если, допустим, взять крест, да? То есть, если я чувствую что-то перед этим крестом, что я как-то чувствую, что я должен там поклоняться или встать на колено, то уже чувствую силу этого символа. Откуда она идет? Как она вообще возникает? Это второй вопрос. Но сила сама по себе магическая. Что касается музеев, там есть такой парадокс. Когда эти этносы сибирские или дальневосточные стали в начале 90-х годов идти на путь таких поисков своего самосознания и поиски своих утраченных традиций, у них начался музейный бум, скажем, стройка музеев практически во всех поселках. Даже в самых маленьких стали строить музеи. И в эти музеи стали приносить разные предметы быта и даже шаманского культа. Но многие из этих собирателей, вот этих предметов, многих этих местных этнографов, знали, что шаманская традиция запрещает именно из-за этой магической силы класть вот такие предметы в музей. Потому что с анимистической точки, магической точки зрения, они живые. То есть предмет обряда показывать на выставке нельзя. Он должен храниться либо у шамана живого, который им пользуется, а если он уже им не может пользоваться, он ушел, то значит, этот предмет тоже должен уйти вместе с шаманом. Некоторые так говорят. И с точки зрения некоторых местных жителей казалось, что вот эти директора музеев, если они кладут эти предметы на выставку, то они как-то грешат, нарушается запрет. И они говорили о том, что в этих музеях как будто ночью кто-то ходит, что-то гремит, что люди умирают, что у сотрудников музея появляется рак, то есть, что эти места становятся в результате проклятыми. Я стал просто коллекционером ужастиков, знаете, потому что одна история, которую я услышал в одном музее, просто мне казалась, ну, необычной, очень-очень красивой, ужасной, конечно, но как жанр ужастика мне казалась очень интересной. И я подумал, а может и в других музеях есть такие истории? И потом уже я стал коллекционером этих историй. Но, конечно, чтобы объехать все музеи в Якутии, на это ушло очень много времени, и, конечно, с точки зрения многих это казалось просто странным. Многим людям казалось, что я чудак, что я ради одной такой маленькой ужасной истории путешествую там, не знаю, трое суток на теплоходе.
И, наконец, любовная линия романа. Герой знакомится с местной молодой женщиной, которой суждено сыграть особую роль в его жизни. У Анжелы был русский отец, которого она никогда не видела, и мать-якутка, отдавшая ее опекунам. В 15 лет она родила сына и вышла замуж, стала воспитательницей в детском саду, потом родила дочь. В один год река Лена, которую все якуты называют бабушкой, отняла у нее опекуна и мужа. Оба утонули в половодье. Герой книги познакомился с Анжелой во время народного гуляния в Жиганске на берегу Лены. Потом она пригласила его в Дом культуры на дискотеку. Пока они танцевали, в Лене утонул вместе с 6 другими подростками 15-летний сын Анжелы. «Это месть реки за гуляние на ее берегу», — говорили местные жители. Сразу после трагедии Анжела приезжает в Якутск, куда перебрался герой книги, и все время они проводят вместе. Пока Мартин не уезжает в другие места снимать документальный фильм о возрождении шаманских традиций у якутов и эвенков.
«Я страшно тосковал по Анжеле, тосковал по каждому, кто проявил ко мне в течение этого месяца хоть каплю искреннего интереса. Я понимал, что нельзя поддаваться этому чувству. В путешествиях стоит тебе встретить какое-то радушное существо, сразу к нему привыкаешь, как бродячая собака, идущая за первым встречным. Но разум тебе сразу подсказывает, что это только иллюзия, вызванная стрессом от блужданий в одиночку. И вот уже демон странствий гонит тебя все дальше и дальше, нашептывая, что соблазн тепла освещенных окон для того, кто вступил на стезю путешествий, это всего лишь пение сирен. Но куда же ты все время бежишь? Осмотреть еще один музей? Встретить новых людей, к которым ты мог бы сразу прильнуть? Почему я не позвонил Анжеле? Это мог быть страх навредить ей каким-то образом, но, несомненно, меня предостерегало сделанное мной открытие, что я, одинокий путник, способен мгновенно полюбить кого угодно, кто благожелательно ко мне отнесется. Но главная причина была в другом. Демон музеев, помутивший мой разум сразу после посещения Нюрбы, стал аскетом. Мне полюбилось жить с представлениями о том, что духи общаются со мной и нашептывают, что идти за заколдованными душами можно только в одиночестве. В экспедиции никаких женщин. И ни в коем случае не Анжела. Ведь все ее близкие мужчины утонули. Ее опекун, муж и сын всех отняла река. Кто теперь на очереди? Магическое мышление несовместимо с летней любовью к аборигенке. Я понял это, но уже было поздно.
Скажите, Мартин, все эти персонажи, эвенк, знающий стихи, сватоплука Чеха, Анжела, это реальные люди или литературные образы?
Нет, там очень мало придуманного. Глобальный сюжет, он придуман. А определенные персонажи, они практически все списаны из настоящих людей.
Герой романа вернулся на родину, но связь между ним и Анжелой не оборвалась.
Однажды зимой случилась смешная история. Незадолго до этого опять звонила Анжела. Просила меня забыть ее. Говорила, что у нас нет будущего, и чтобы я нашел в Праге жену или хотя бы любовницу. Я всегда просил Анжелу не поднимать эту тему, но однажды я действительно нашел подругу, и мы как раз лежали в постели, как вдруг ночью позвонила Анжела. Я мог бы и не поднимать трубку, но я снял ее и обрадовался, что слышу ее голос. Я всегда был этому рад. Анжела изрядно выпила, ей было все равно, сколько стоит разговор и один ли я дома. «Как дела?» – спрашивает она. Я сплю, лгу я. А который у вас час? 2 ночи. Да? Ну, тогда извини. Неважно. А как дела у вас в Жиганске? Нормально. Мороз идет, снег, белым-бело. Ты пьяная? Немножко. Подожди, я включу тебе музыку. Я слышу хрип в трубке и одну из тех русских дискотечных песенок, которые мы слушали летом в Якутске. Под песню Анжела рассказывает мне, какое у нее плохое настроение от того, что подарила дочери красное платье. А оно ей не нравится, и что, в конце концов, пришлось его продать. И как-то ужасно, что счастье или печаль человека может зависеть от тряпок. «А у меня ужасная зависимость от тряпок», — говорит она. «Приезжай в Прагу», — говорю я. «Здесь столько тряпок, что-нибудь да выберешь». Она вдруг начала вслух мечтать о том, как и в самом деле могла бы приехать и ходить со мной по пражским бульварам в блузке, узенькой юбочке и на высоких каблучищах, с линзами в глазах, модно причесанная, со вкусом подкрашенная, и как все прохожие оборачивались бы нам вслед и удивлялись, где нашел здешний парень такую прелестную японочку. Я сразу же ухватился за эту идею и стал ее уговаривать и в самом деле приехать в Прагу. Что, мол, здесь она научится жить, ведь это так просто, и что иностранцам у нас нравится. Мы долго разговаривали, наконец она сказала по-чешски «огой», а за это время моя постель опустела, и я остался наедине с самим собой. «Ну и пусть», — подумал я, — «все равно с каждым годом все хуже и хуже переношу, когда кто-то проводит ночь в моей постели». Но Анжелу я перенес бы. Она маленькая и узкая. Много места не займет.
Мартин Решава снял сюрреалистический фильм «Сибирь. Душа в музее», а затем меланхолическую ленту «Афонька уже не хочет пасти оленей». В 2006 году режиссер отправился во Вьетнам, где снял документальный фильм «Кто научит меня половине знака». А в 2008 году фильм «Банановые дети. Смесь социологии с этнографией». Ныне Мартин Решавы готовит к печати свой роман «Враль», посвященный московскому театральному миру.
Рассказ Нелли Павласковой о чешском писателе и режиссере Мартине Решавы завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров. На волнах свободы». Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.